Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. Российские военные вновь вышли на акции протеста. Предприниматель Виталий Архангельский не оставляет попыток вернуть свой бизнес в Петербурге. Экономическая панорама, ключевое слово, Кавказ сегодня. Все это в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в эти минуты в Москве начинается акция протеста российских военных, которая требует обеспечить их обещанными квартирами. На линии прямого эфира из центра Москвы корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте. Что происходит?
Здравствуйте. Акция «Палаточный городок», которая должна была начаться в 12 часов дня у памятника Гоголю, прямо напротив здания Министерства обороны, сейчас находится под срывом. Почему? Потому что когда люди пришли с палатками, с плакатами и лозунгами, оказалось, что площадка перед памятником Гоголя разобрана. То есть плитка разобрана, и сейчас вот столбиками лежит прямо на песке. И сейчас идут прения, точнее говоря, дискуссии, или даже можно сказать, возникла конфликтная ситуация между организаторами и милицией. Милиция пока не разрешает ставить палатку, и этот вопрос сейчас решается. Я хочу передать слово Сергею Ермоленко, который как раз один из организаторов этой акции. Сейчас он расскажет, в чем этот конфликт.
Многочисленные обращения военнослужащих к президенту, к премьер-министру, к министру обороны не дают никаких положительных результатов. Военнослужащие, 200 тысяч военнослужащих по всей стране не обеспечиваются жильем, хотя даются разные обещания по обеспечению, но ничего не делается, абсолютно ничего. Военнослужащие как были не обеспечены, так и не обеспечены. В связи с тем, что нас никто не обращает внимания, мы, военнослужащие, решили провести пикет «Палаточный городок» у здания Министерства обороны, у памятника Гоголю. И сегодня мы прибыли к 12 часам для проведения этой акции. Ну что же мы здесь видим? Плитку разобрали у памятника Гоголю для того, чтобы якобы здесь проводятся строительные мероприятия. Двойным кордоном оцепили памятник Гоголю. Здесь несколько автобусов с вооруженным ОМОНом. Хотя нас здесь 5 человек, военнослужащих, прибыли с одной палаткой для того, чтобы привлечь внимание. Но милиция тоже создает нам неплохую рекламу. Но сейчас акция под срывом. Милиция запрещает нам устанавливать палатку и запрещает вообще подходить к памятнику Гоголю. Потому что все оцеплено. Спасибо.
Это был военнослужащий запаса Сергей Ермоленко, который как раз вот и рассказал ситуацию. Что будет в дальнейшем? Вот сейчас группа из милиционеров и организаторов акции переместилась с одной точки на другую, за памятник Гоголю, и сейчас там продолжается, значит, дискуссия, будет ли начата акция или нет, но пока вот официально ничего не происходит. Здесь есть те журналисты, телекамеры, которые этот процесс снимают, и я буду наблюдать за этой ситуацией, и мы, возможно, в следующих эфирах мы более подробно расскажем, чем закончился этот конфликт. Арслан.
Мумин, один уточняющий вопрос. Скажите, пожалуйста, военнослужащие, они выдвигают какие-то политические требования? И кто принимает участие в этой акции, отставные или действующие офицеры?
Вы знаете, здесь как отставные, так и действующие. Что касается политических требований, то главное, конечно, это обеспечить их квартирами те квартиры, которые им обещало Министерство обороны. Но еще есть детали. Дело в том, что пока они не развернули лозунги и плакаты, и процитировать там в точности я эти лозунги не могу, но согласно заявленному анонсу, это обеспечить всех военнослужащих, которые ушли в отставку, ушли в запас квартирами. Арфан.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». Нынешняя акция в центре Москвы – это не первая попытка бесквартирных военнослужащих напомнить о своих проблемах высокому начальству, говорит один из организаторов пикета, член Совета по защите законных прав военнослужащих и лидер движения «Молодые социалисты России» Дмитрий Гудков.
Ну, во-первых, не обратили внимания на наши предыдущие акции. Это митинг, который мы организовывали в мае, назывался он «Построение обманутых полков». Также нас не заметили 18 сентября, когда мы проводили всероссийскую акцию армии против Сердюкова. Поэтому мы решили уже взять, так сказать, министерство измором, что называется, и хотим, чтобы в течение нескольких дней люди, которые работают в Министерстве обороны, они будут проезжать мимо нашего места, где мы будем проводить акцию. Пусть они, военные чиновники, ну, хотя бы им будет, может быть, стыдно, то, что военнослужащие бесквартирные уже выходят, устанавливают палаточный городок, живут в палатках около Министерства обороны. Чиновники на них не обращают никакого внимания. То есть мы будем постоянно напоминать им о том, что есть эта проблема, о том, что 200 тысяч бесквартирных офицеров и 200 тысяч семей офицеров остались без жилья. И мы поставили себе самую главную задачу, это все-таки заставить их выполнять свои обязательства перед военнослужащими. Мы хотим, чтобы наконец-таки они вступили в диалог с нами и начали решать наши проблемы. Потому что проблема не только отсутствие жилья, но там много и других разных проблем. Это и военные пенсионеры, которые сегодня не получают нормальное довольствие. Это и состояние армии, ну и так далее, и так далее. Там много очень законодательных пробелов, которые нужно ликвидировать. Мы решили постоянно им напоминать о том, что есть военнослужащие, о том, что они готовы бороться, о том, что они пойдут до конца. Это лишь одна из наших акций. Впереди у нас и многочисленные массовые митинги. То есть мы рано или поздно заставим чиновников обратить на нас внимание и начать решать наши проблемы.
Скажите, ну вот эта история, она тянется уже много лет. То есть дело двигается с мертвой точки или нет?
Я могу так сказать. Если раньше на депутатские запросы вообще никак не реагировали, писали отписки, то вот за последнее время мы с помощью депутатов наших решили квартирный вопрос двух военнослужащих, двух семей. Но две семьи, а у нас 200 тысяч таких бесквартирных военнослужащих. Пока, по большому счету, дело не движется, но я могу все-таки сказать, что проблема Химкинского леса, она развивалась на протяжении 5 лет. И только спустя 5 лет, после того, как Чирикова организовала вот группу защитников Химкинского леса, только через 5 лет президент принял решение приостановить строительство. Поэтому мы только в начале пути, мы пока этим занимаемся, ну, не больше года, даже меньше года. Поэтому мы рано или поздно добьемся своей цели поставленной.
Дмитрий Гудков, один из организаторов сегодняшней акции протеста у здания Министерства обороны России, член Совета по защите законных прав военнослужащих и лидер движения «Молодые социалисты России». Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Костромской области на месте пожара в доме престарелых обнаружено тело одного погибшего. Ведется поиск еще 3 пропавших без вести постояльцев. В Серго-Калинском районе Дагестана предотвращен теракт. Как передает Интерфакс, самодельное взрывное устройство было обнаружено на обочине дороги. Бомба обезврежена. В Польше сегодня проходят парламентские выборы. Будут избраны 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. На юге Афганистана в бою погибли 2 военнослужащих НАТО. В Ливии силы Национального переходного совета продолжают бои за город Сирт, последний оплот сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. В Японию прибыла группа экспертов МАГАТЭ для наблюдения за ликвидацией последствий аварии на атомной электростанции Фукусима Даичи. Президент Франции Николя Саркози сегодня посетит Берлин, где проведет переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель. Бывший председатель КНР Цзянь Цзиминь после продолжительного отсутствия на публике появился на торжествах в связи с празднованием столетия революции 1911 года и свержением императора. Сегодня в 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Гостем программы был Константин Косачев, председатель комитета Государственной Думы по международным делам. Ведет программу, как всегда, Данила Гальперович. С виду малозаметное для России, но весьма значительное для Петербурга событие произошло на этой неделе во французском апелляционном суде Экс-ан-Прованса. Именно там решался вопрос об экстрадиции в России известного петербургского предпринимателя, основателя холдинга «Осло Марин Групп» Виталия Архангельского. С подробностями мой коллега Виктор Резунков.
Виталий Архангельский основал компанию «Oslo Marine Group», OMG сокращенно, в Петербурге 10 лет назад, и уже через несколько лет эта компания, занимающаяся развитием портов, транспортировкой и страховкой грузов морских перевозок, вошла в число 50 наиболее развивающихся предприятий России. Однако, начиная с 2006 года, в офисы компании и ее дочек начались рейды сотрудников милиции, которые возникли, по словам Виталия Архангельского, из его нежелания принять на работу в компании OMG людей, предложенных бывшим начальником Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владиславом Петровским. В 2008 году Виталий Архангельский взял кредит на покупку новых кораблей в банке Санкт-Петербург, вице-президентом которого в то время был сын губернатора Валентина Матвиенко Сергей Матвиенко. Через полгода банк неожиданно потребовал кредита обратно, в результате, заявивший о попытке экспроприации собственности и использования подложных документов, Виталий Архангельский был вынужден эмигрировать из России. И вот 7 октября Следственная палата апелляционного суда Экс-Ан-Прованса рассмотрела вопрос об экстрадиции Виталия Архангельского и его семьи в Россию. Официальный результат будет разослан письменно, но уже то, что сразу же не было принято решение об экстрадиции, как это бывает обычно в практике французских судов, это свидетельствует о том, что обвинения российской стороны выглядели как минимум абсурдными. Сам Виталий Архангельский не сомневается в причастности к его преследованию высокопоставленных чиновников России.
Ни для кого не секрет уже, что Банк Санкт-Петербург – это, скажем так, кошелек людей, которые находились и до сих пор находятся у власти в Санкт-Петербурге. И в первую очередь я имею в виду Валентина Матвиенко, ее сына, Полукеева, Петровского и заместителя руководителя прокуратуры Кикотя. Их бизнес состоял в том, что путем работы с банком выяснять, анализировать финансовое состояние предприятий. Дальше путем давления на суды, милицию и прокуратуру заниматься красивым отбором бизнеса, прикрывая этот отбор правильно подготовленными и оформленными документами. В общем-то, в этом суть бизнеса и состоит, и без использования политического ресурса, без использования административного аппарата и давления на рядовых сотрудников госорганизаций, таких как судов, судебных приставов, прокуроров и милиционеров, без административного давления такое невозможно использовать. Соответственно, любой человек, который развивает более-менее успешный бизнес, он должен быть готов к тому, что у него абсолютно законно с точки зрения российского законодательства, быстро силовым методом отбирают все, что он заработал буквально за считанные дни. В общем-то, я стал заложником такой ситуации, но надо понимать, что эта ситуация возможна только в России, а на базе международного права, международного законодательства существуют варианты решения таких рейдерских захватов, получение компенсации и так далее. Чем я активно занимаюсь? У всех этих людей огромное количество банковских счетов, имущество за рубежом. Многое мне уже удалось найти, многое еще в процессе поиска. И я уверен, что в рамках судебных процессов, происходящих в Европе, я смогу отобрать у них то, что они отмыли, обналичили и спрятали за рубежом.
Историю с Виталием Архангельским его адвокат, исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека» Лев Пономарев сравнивает с историей других российских бизнесменов, с историей Сергея Магнитского, Натальи Гилевич и других. А по мере появления у Виталия Архангельского новых документов о зарубежной собственности высокопоставленных чиновников Петербурга, в частности бывшего губернатора Валентина Матвиенко и членов ее семьи, мы будем знакомить наших слушателей и читателей нашего сайта. Там будет много чего любопытного. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На уходящей неделе лауреатом Нобелевской премии по литературе стал 80-летний шведский поэт Томас Транстрюмер. Первым на русский язык стихотворение Томаса Транстрюмера перевел поэт Илья Кутик. Вот что он рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику.
Транстрюмер – главная интонация. То есть интонационно он поэт такой же, наверное, неуловимый, как Верлен. Вот нащупать эту интонацию очень сложно. И я начал думать, как же это сделать, потому что, в принципе, перевести то, что там написано, это, наверное, не так уж сложно, но перевести так, чтобы это еще оставалось стихами, вот это самое основное. И я пытался найти какие-то эквиваленты. То есть моей главной задачей было перевести так, чтобы его полюбили. Вот это основное. То есть, чтобы русский читатель его мог полюбить. В этом отношении, конечно, очень сложно, потому что, ну, вот как найти эту грань? Чисто версификационно и образно Транстрёмер действительно очень похож на Бродского. Близок невероятно. Но интонация там другая. Понимаете, там нет и лирического героя такого, как у Бродского. То есть он Транстрёмера сторонний такой наблюдатель, то есть смотрящий совершенно из другой точки. Не из себя, а извне. Это очень важно. И интонация другая. То есть вот как бы образно-версификационная ткань похожа, а интонация другая. Потом я стал думать, ну вот какие у нас в русской поэзии есть образцы поэтов, полюбившихся невероятно русскому читателю, вне зависимости от того, каков это поэт на своем собственном языке. Ну, первое, что мне пришло в голову, конечно, это Лорка в переводах Гелевского. Великий какой-то факт стал русской поэзией. То есть в этом смысле задача моя была похожей. То есть сделать Транстрёмера таким же возможным для любви, как это произошло, скажем, с Лоркой или, не знаю, с тем же Верленом, который существует в блестящих переводах.
Я бы хотел продолжить тему Бродский и Транстрёмер, ведь Бродский знал об этой близости, о которой вы говорите, и хотя не знал шведского, пытался переводить Транстрёмера или даже перевел.
Абсолютно точно. Ну, во-первых, он знал, конечно, этой близости. Между прочим, он сам никогда не отрицал, что и Транстрёмер на него произвел некоторое впечатление, чисто творчески говоря, поэтически. Переводил он с английских переводов. Но он мне так всячески нахваливал меня, говорил, что он переводил хуже. Мне трудно судить, я их не видел. Он никогда мне их не показывал и отказывался всячески. Я знаю, что, например, то, что до сих пор не напечатано, у меня есть знаменитое стихотворение Транстрёмера «Траурная гондола», которое вот есть у меня в переводе, и у Бродского, согласно его словам, она тоже есть в его переводе. Где эти переводы, я не знаю. Но он говорил, что моя гораздо лучше, чем его, хотя это все, конечно, надо видеть текст и посмотреть, что он с этим сделал. Вот потом мы хотели сделать книгу Транстрёмера вдвоем, и даже издательство одно горело желанием это сделать, и мы располовинили состав. И он уже начал над ней работать, начинал. Я совершенно точно это знаю, но, к сожалению, как мы знаем, этого не получилось.
Илья, ваше любимое стихотворение Транстрёмера, представьте его, пожалуйста.
У меня их много, но я прочитал бы, пожалуй, вот очень короткое стихотворение 1983 года Транстрёмера. Называется «Почерком пламени». «В унылую пору жизнь моя вспыхивает только когда мы занимаемся любовью». Вот так и светлячок то погаснет, то вспыхнет, то гаснет, то вспыхивает, но между разрывами света прочерчивается во мраке тропа его, скраденная оливами. В унылую пору душа еле теплится в теле, но тело за тобою тянется горностаем. Ночное небо мычит, но не телится. Втихую мы доим космос и выживаем.
Полностью интервью с Ильей Кутиком слушайте 12 октября в радиожурнале «Поверх барьеров» в 23 часа по московскому времени. В пятницу прошли похороны одного из основателей компании Apple Стива Джобса «Велосипед для сознания». Об эпохе Джобса говорит писатель Александр Геннис.
Стив Джобс был как Битлз для технологии, поэтому с ним и прощаются, как с одним из них. По всему миру в магазины Apple приносят гвоздики и, конечно, яблоки. О том, что сделал Джобс для компьютеров, пусть расскажут те, кто в них разбирается. Я лучше объясню, что сделал Джобс для меня. Причем дважды. Первый раз это случилось в 1987, когда я купил первый аппарат, основанный Джобсом компании. До тех пор мне с трудом удавалось справляться с любыми машинами сложнее зонтика. Тем больше ужаса внушал головастый ящик с окошечком. Конечно, в коробке лежала инструкция. Она была не намного тоньше «Войны и мира». Но после того, как я нашел розетку, все встало на места, и уже через час я писал на компьютере, изменив верной электрической подруге пишущей машинке. Только сейчас я могу оценить важность этого шага. Джобс придумал компьютер для гуманитариев, к которому он относился без частого среди технических гениев пренебрежения. По-моему, писатели стали, если не первыми, то самыми горячими поклонниками яблочных компьютеров. Они их не боялись, они боялись остаться без них. В Нью-Йорке есть даже скорая помощь на мотоциклах, которая круглосуточно чинит машины клиентам с Вест-Энда, густо заселенного литераторами. Между моим первым и последним компьютером прошло почти четверть века. Электронная фауна стала привычной, как лампочки. Мы замечаем их, когда они перегорают. И тут Джобс нанес мне второй удар по нервам. С подозрением, относясь к любым несъедобным новинкам, я обошелся без айпода и айфона, но iPad меня добил, потому что я увидел, как его продает Стив Джобс. Болезнь зашла уже далеко, и на экране он выглядел дистрофиком, что не мешало ему светиться от счастья, вертя в руках машинку и объясняя ее стати. Это была не реклама, а проповедь, и я не устоял. В коробке, которую мне сунули в магазине, не хватало инструкции. «Незачем», — ответила девушка на мою претензию, и оказалась права. iPad — гений простоты, доброты и привязчивости. Занимая промежуточную ступень между одушевленным и неодушевленным миром, он конкурирует с кошкой, и я брожу из комнаты в комнату, не расставаясь с обоими. Как все любимое, iPad необходим и бесполезен. Он не заменяет взрослый серьезный компьютер, в который я часами и годами вколачиваю свою жизнь. iPad не для работы, он для просвещенного досуга. Я научился читать на нем книги, спасая балки, просевшие от тяжести библиотекой. Я приобрел картинную галерею, посетил полмира, узнал, что хотел, сфотографировал, что мог, и привык ничего не предпринимать без его совета. Конечно, всего этого можно добиться и от обычного компьютера, но Джобс превратил ученую в машину, в игрушку знаний. Она – праздник, который всегда с тобой, под боком, под подушкой, под мышкой, в дороге, в постели, за столом, как будто у экрана выросли ноги, или точнее, колеса. Джобс так и говорил, компьютер должен быть велосипедом для интеллекта. Важно, что не поезд, не автобус, не грузовик, а велосипед. Индивидуальный, как зубная щетка, транспорт, который везет вас скорее на прогулку, чем на работу. Друзья сравнивали Джобса с Томом Сойером. Он тоже знал, как превратить унылый труд в веселую забаву, в азартное приключение, в свободное плавание. Вечный хиппи, бунтарь и патрон контркультуры, Стив Джобс всю свою недолгую, но очень бурную жизнь считал, что лучше быть пиратом, чем служить во флоте.
Александр Гиннес об эпохе Стива Джобса. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в программе наши постоянные рубрики «Экономическая панорама», «Книжный шкаф свободы», «Ключевое слово» и «Кавказ сегодня». В 18 часов слушайте программу «Классный час». Автор и ведущая Тамара Лиленкова. Учитель 2011. Главные проблемы года. Зависит ли социальный статус педагога от зарплаты? Почему указания премьер-министра не выполняют в регионах? Что эффективнее, акции протеста или судебное разбирательство? «Классный час» с Тамарой Лиленковой. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Костромской области на месте пожара в доме престарелых обнаружено тело одного погибшего. Ведется поиск еще трех пропавших без вести постояльцев. Огонь в интернате для престарелых в поселке Тихон Хамского района вспыхнул в полночь. В здании находились 14 человек. 10 из них были эвакуированы пожарными. В Польше сегодня проходят парламентские выборы. Будут избраны 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. По данным опросов общественного мнения, которые проводились накануне выборов, шанс попасть в парламент есть у представителей 5 политических партий. На юге Афганистана в субботу в бою погибли 2 военнослужащих НАТО. Об их национальной принадлежности не сообщается. Также в субботу в провинции Немрос в результате перестрелки были убиты не менее 8 боевиков. Погиб сотрудник полиции. В Ливии силы Национального переходного совета продолжают бои за город Сирт, последний оплот сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Сообщается, что в городе возведены баррикады. Одновременно идет эвакуация жителей. В японский город Фукусима прибыла группа экспертов МАГАТЭ для наблюдения за ликвидацией последствий аварии на реакторах атомной электростанции Фукусима-Даичи, произошедшей в марте этого года. Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун подписал принятый ранее закон, согласно которому нелегальные иммигранты получают право на финансовую помощь от штата для оплаты обучения в высших учебных заведениях. Президент Франции Николя Саркози сегодня посетит Берлин, где проведет переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Министерство экономического развития в оставшиеся месяцы года ожидает прекращения оттока частного капитала, достигшего уже 50 миллиардов долларов. Эксперты сомневаются в реальности этого прогноза. Сейчас, по их мнению, нет никаких предпосылок для возврата инвесторов в экономику страны. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику России в январе-сентябре, выросли примерно на 19,5% к уровню такого же периода 2010 года, более чем до 28 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Вместе с тем, в третьем квартале их объем составил всего 5 миллиардов долларов. Это почти вдвое меньше, чем в июле-сентябре годом ранее. Дополнительные доходы федерального бюджета России в 2011 году превысят 800 миллиардов рублей, причем 719 миллиардов из них будут направлены на полное покрытие бюджетного дефицита, заявил глава правительства Владимир Путин. Первоначально дефицит федерального бюджета страны в текущем году был запланирован на уровне 3,6% ВВП, затем он был снижен до 1,3%. Общий внешний долг России в течение третьего квартала, согласно предварительной оценке Центрального банка, сократился на 3,6% до 519 миллиардов 400 миллионов долларов. Вместе с тем, в целом, с начала года его объем, наоборот, увеличился почти на 30,5 миллиардов долларов или на 6,2%. Более 90% общей внешней задолженности страны сегодня приходится на долю компаний и банков, а оставшаяся часть – на долю государства. Инфляция в России в сентябре была нулевой, с начала года она составила 4,7, а в годовом исчислении, то есть сентябрю 2010 года – 7,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в августе текущего года в стране было отмечено снижение потребительских цен на 0,2%. В 2010 году в сентябре они выросли на 0,8, а с начала года – на 6,2%. Французская энергетическая компания «Тоталь» завершила покупку 20% акций российской компании «Ямал-СПГ», владеющей лицензией на разработку крупного южно-тамбейского газоконденсатного месторождения. Объем сделки не сообщается. Контролирующим акционером «Ямал-СПГ» на сегодня является российская компания «Новатек», крупнейший в стране независимый производитель газа. В апреле «Тоталь» завершила сделку по покупке 12% ее акций, заплатив за них 4 миллиарда долларов. По итогам 9 месяцев года, согласно данным Центрального банка, чистый отток частного капитала из страны составил 49 миллиардов 300 миллионов долларов, причем в последнее время его темпы явно ускорились. В третьем квартале объем выведенных из российской экономики средств практически достиг 19 миллиардов долларов, из которых 13 миллиардов пришлось на сентябрь. Иначе говоря, масштабы оттока капитала из России усиливаются по мере нарастания проблем мировой экономики, связанных в первую очередь с долговым кризисом в европейских странах и перспективами замедления экономического роста в Соединенных Штатах. В этих условиях инвесторы предпочитают избавляться от рискованных активов, вкладывая свои средства в более надежные инструменты, в частности в американские доллары, говорит главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин.
Я думаю, что это связано именно с ситуацией на валютных рынках, потому что если мы смотрим российскую экономическую статистику, ничего такого страшного здесь не происходило. Допустим, рост банковского кредитования был январь-сентябрь 14% с лишним, а за весь 2010 год был 11.5%. Инвестиции в основной капитал превысили по приросту прошлогодний уровень. Приток прямых инвестиций иностранных 30%.
В том, что главные причины ускорения чистого оттока частного капитала следует искать внутри страны, уверена главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
В середине сентября у нас возникли опасения по поводу неспособности европейских банков пролонгировать внешние кредиты, поэтому многие компании и банки, они, собственно, с середины октября приступили к аккумуляции валютных средств. В основном, я думаю, что это даже компании в меньшей степени банки. Кроме того, после этого мы увидели определенный отток нерезидентов с долгового рынка России, и вот, собственно, как бы эти два фактора, на мой взгляд, они являются основными, объясняющими ускорение оттока капитала в сентябре.
В ближайшее время, как считают эксперты, никаких значимых изменений в мировой экономике, способных вернуть инвесторов на российский рынок капитала, ожидать не стоит. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, по итогам 2011 года, как заявил заместитель министра Андрей Клепач, отток капитала из страны составит около 50 миллиардов долларов. Это означает, что его чиновники ожидают прекращения вывода средств в оставшиеся месяцы года. Оценки Центрального банка еще более оптимистичные. Там пока не планируют менять собственный прогноз оттока капитала в 2011 году. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Мы видим, что ЦБ не меняет позицию по прогнозу своему, на самом деле, что очень занимательно выглядит. Когда минус 50 отток, а Сергей Игнатьев сказал, что они ждут все равно 36 оттока по итогам года. То есть они ждут 13 миллиардов притока в последнем квартале. Я думаю, что вот здесь это, ну, каким-то образом все-таки может подтверждать вот мои такие предположения, что это все-таки во многом технический такой был отток капитала, связанный вот с этими, вот, так сказать, проявлениями. И я думаю, что ситуация может измениться в ближайшие недели.
Иная точка зрения у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, которая считает излишне позитивным прогноз не только Центрального банка, но и Министерства экономического развития. Она предполагает, что чистый отток капитала из России по итогам года состоит не менее 60 миллиардов долларов.
В самом лучшем случае это может быть нулевой баланс, но вообще говоря, у меня прогноз сейчас 60 миллиардов долларов оттока, и учитывая, что у нас за первые три квартала ушло почти 50, я бы сейчас даже цифру 60 называла достаточно оптимистичной, потому что если ситуация неопределенная в Европе сохранится, она с большой вероятностью сохранится, то, конечно, для российских компаний и банков это будет означать сохранение неопределенности с точки зрения обслуживания их внешнего долга. И, скорее всего, многие из них сочтут необходимым накапливать иностранную валюту под вот эти будущие долговые платежи.
Если прогноз Натальи Орловой сбудется, то показатели оттока частного капитала из российской экономики в текущем году окажутся худшими за три последних года. В 2010 году его объем составил 34 миллиарда, а в 2009 – 57 миллиардов долларов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. В издательстве Чешского центра экономических и политических исследований вышел сборник, посвященный 150-летию со дня рождения первого премьер-министра Чехословакии Карла Крамаржа. Его политические взгляды и даже личная жизнь были тесно связаны с Россией. Тем не менее, развитие событий в Европе заставили Крамаржа к концу жизни коренным образом изменить свои взгляды. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Чехии Александра Вагнер.
Карл Крамарш был одним из видных политиков сначала королевства Богемия, а позже независимой Чехословакии. Его жизнь была тесно связана с Россией благодаря браку с Надеждой Николаевной Абрикосовой из богатого купеческого рода Хлудовых. И, как сегодня считают некоторые историки, этот факт повлиял на его политические взгляды, по крайней мере до того момента, пока не произошла Октябрьская революция. До Первой мировой войны Крамарш был депутатом Венского парламента и сторонником федерализации Австро-Венгрии, в рамках которой он считал возможным сотрудничество славянских народов. Крамарш организовал два славянских съезда – в Праге в 1908 году и в Софии в 1910, после чего написал так называемую «Славянскую конституцию», в которой предложил славянам объединиться под верховенством российского императора. Эта идея никогда не нашла большого отклика ни в самой России, ни в Центральной Европе. Однако этот факт стал одной из причин его ареста из-за организации движения против Габсбургской монархии. В 1915 году Крамарш был арестован и даже приговорен к наивысшей мере наказания. Решение не было исполнено благодаря амнистии, объявленной последним императором Австро-Венгрии Карлом I, что позволило вернуться в политику и стать первым премьер-министром, ставшей в 1918 году независимой Чехословакии. Этот пост Крамарш занимал недолго, до лета 1919 года, и вынужден был сложить свои полномочия после того, как его партия проиграла выборы. В это время он стал лидером правой, консервативно-либеральной оппозиции в парламенте. В сборник «Карл Крамарш. 150 лет со дня рождения» вошли статьи чешских политологов и историков трех поколений, благодаря чему можно проследить, как менялись взгляды видного чехословацкого политика на экономику, международные отношения, на отношения с другими странами с конца XIX века и до самой смерти Крамаржа в 1937 году. Об этом я беседую с одним из авторов книги Генрихом Деймиком.
Крамарш был критиком тогдашней официальной австро-венгерской политики, то есть политики союзничества с Германией и Италией. Он видел союзника для продвижения идеи чешской государственности в России в сотрудничестве славянских народов. Еще в 1908-10 годах Крамарш был одним из первых, кто начал выступать за так называемую новую славянскую политику, то есть за объединение славянских народов при поддержке огромной и сильной России. Но эта идея по многим причинам не была реализована. Достаточно вспомнить конфликты России в первую очередь с поляками, а позже с украинцами, конфликты между южными славянами на Балканах и так далее. Опираясь на идею союза славян, Крамарш думал о военной политике, предполагая, что Российская империя, как в то время казалось очевидным, будет одной из стран-победительниц в Первой мировой войне. Крамарш рассчитывал, что в этом случае небольшие по территории славянские государства могли бы вступить в союз на федеративных принципах, но эта идея не имела поддержки в чешской среде. Россия не выиграла войну и благодаря революции устранилась. Таким образом, концепция Крамаржа оказалась провальной.
Тем не менее, в 1921 году он вместе с президентом Томашем Гариком Масариком начинает так называемую «русскую акцию» – государственную программу по поддержке эмигрантов из России. Иными словами, Крамарш верил, что в будущем большевизм потерпит крах, что позволит построить в России демократическое государство.
После Первой мировой войны Крамарш представлял интересы Чехословакии на Парижской мирной конференции. Он предлагал, чтобы западные государства и Чехословакия выступили на стороне антибольшевистских сил. Он даже предлагал сформировать в Чехословакии армию, в которую вошли бы как добровольцы, так и беженцы из России, прибывшие в Чехословакию по приглашению властей. Эту идею не поддержал ни президент Масарик, ни общество, настроенное в то время антивоенно. Не в меньшей мере повлияла и позиция западных государств, отказавшихся еще в 19-м году принимать участие в гражданской войне в России.
Как реагировали на это российские эмигранты, приехавшие в Чехословакию после революции?
Это довольно сложный вопрос, так как русская эмигрантская община была как политически, так и в некоторых аспектах национально разделена.
Крамарш кардинально изменил свои взгляды к концу жизни. Он перестал воспринимать Россию как возможную объединяющую силу славянских народов. С чем это было связано?
Крамарш видел в большевистской революции.
Из-за большевиков Россия вышла из Первой мировой войны. Это была одна из причин краха представления, что Россия освободительница славянских народов в Европе. Кроме того, стало известно, что большевики были связаны с Германией. Революционеры и эмигранты согласились ехать в Россию в немецком вагоне из Швейцарии, и в их распоряжении якобы были финансовые средства из немецкой казны. То есть для Крамаржа большевики изначально были противники, как и Германия, по его мнению, не могла быть союзником Чехословакии. То, как развивались события, подписание Рапальского договора между Советской Россией и Веймарской Республикой, признание СССР, начиная с 22 года сотрудничество СССР и Германии, опасения Крамаржа в определенной мере подтвердили.
Генрих Деймик рассказывал о сборнике «Карл Крамарш. 150 лет со дня рождения», опубликованном в Чехии в честь юбилея видного чешского и чехословацкого политика. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12:45, коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Костромской области при пожаре в доме престарелых погибли, по последним данным, 2 человека. Судьба еще 2 остается неизвестной. Их поиск продолжается. В центре Москвы группа военнослужащих пытается провести акцию с требованием предоставления обещанных квартир. В Польше сегодня проходят парламентские выборы. Будут избраны 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В эфире «Свобода в полдень» и в очередном выпуске рубрики «Кавказ сегодня» материал о праздновании Дня Грозного в минувшую среду. У микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня». События и комментарии. В среду 5 октября в Грозном отгремел праздник. Отмечали одновременно День города, День учителя, День чеченской молодежи и, как говорили в республике, 35-летие со дня рождения главы Чечни Рамзана Кадырова. Чеченское телевидение было переполнено восхищением. Рамзана Кадырова назвали творцом чеченского ренессанса.
Гости все прибывают и прибывают, поздравляют главу нашей республики, творца этого великого возрождения творца ренессанса, чеченского ренессанса.
Гости, выступая на сцене, были по-восточному сладкоречивы.
То, что у меня за спиной, вот это вот фантастическое действие и вот этот фантастический пейзаж, то, что это не сказка, то, что это не вымысел, не фантазия, а это реально существующий, осязаемый город.
Актер Сергей Безруков прочитал Есенина.
Сергей Есенин, это будет музыкально.
Давай.
Монолог «Хлопуши». Уж коли посвящать его, то можно посвятить Рамзану.
Суммы гонораров для гостей были засекречены. Создавалось впечатление, что гости хорошо понимали, какой из перечисленных праздников самый главный. Слово чеченскому публицисту Руслану Мартагову.
Вот это празднование, оно имело мало общего с датой заложения города Грозного генералом Ермоловым. Здесь большей своей частью было празднование дня рождения господина Кадырова, пиар-акция по поводу его достижений в строительстве республики, возрождении, так сказать, республики, хотя возрождение, насколько можно судить, идет весьма однобоко. Все упирается именно в теократическую сторону так называемого возрождения традиционного чеченского ислама. Больше здесь ничего и не было. Пиар-акция, которая, правда, обошлась очень дорого. Неизвестно, откуда на нее деньги взялись, неизвестно, с каких фондов, с каких пожертвований. Скорее всего, что это именно те бюджетные деньги, которые щедрой рукой Москва отваливает Грозному.
По данным экспертов, еще в апреле нынешнего года чеченские власти направили правительство России программу развития региона до 2025 года. Они попросили на реализацию этой программы почти 500 миллиардов рублей. В сентябре этого года стало известно, что стоимость государственной программы развития Северного Кавказа увеличилась с почти 4 до 5,5 триллионов рублей. В федеральном центре не скрывают, что Чечня остается приоритетным направлением на юге России. 5 октября российские телезрители могли подумать, что если чеченским властям под силу столь грандиозные праздники с участием Жана-Клода Ван Дамма, Хилари Суонг, Ванессы Мэй, Софии Ротару и других артистов, то основные социальные проблемы в республике уже решены. Чеченский публицист Руслан Мартагов не согласен с таким выводом.
Жителям такие акции, это как рыбий зонтик нужны. Дело в том, что на сегодняшний день для всех жителей Грозного стоит проблема, это как найти работу, это раз. Как удержаться на этой работе, это два. Потому что всякая работа, даже если вы уборщиком или кем-нибудь поступаете, требует от вас каких-то денежных пожертвований. После того, как вы начали работать, у вас нет никаких шансов надеяться на то, что оценят именно ваши деловые качества. В любой момент начальник может вас выкинуть только для того, чтобы взять какой-то денежный взнос за нового кандидата на ваше место. Поэтому до этих праздников грозненцев ничего не связывает. впрочем, так же, как и всех жителей республики.
Говорил Руслан Мартагов. Сторонники Рамзана Кадырова не прочь порассуждать о заслугах федерального центра и о больших усилиях самого главы республики в деле восстановления Чечни. Сотрудники правозащитного центра «Мемориал», собирая сведения о жизни простых жителей республики, убеждены, что основная работа по восстановлению жилья и многих других объектов в Чечне проделана отнюдь не государством, говорит член Совета правозащитного центра Александр Черкасов.
Восстановление республики – это ведь не столько подарок от руководства, сколько результат того, что люди сами восстановили тысячи хозяйств, разрушенных домов и так далее. Если спросить сейчас любого жителя Чечни на улицах чеченской столицы или какого-то села, вряд ли мы услышим в камеру, в микрофон какие-либо жалобы. 10 лет назад все было бы иначе. Люди яростно спорили бы, жаловались, говорили о неустройстве. Такое всеобщее сосредоточенное ликование или всеобщее молчание говорит о том, что жалобы и рассказы о проблемах отложены на время, когда это будет возможно.
Александр Черкасов. 5 октября многочисленные гости чеченских властей ограничились праздничными гуляниями в столице республики. Публицист Руслан Мартагов советует все-таки начинать знакомство с республикой не за праздничными столами. Он адресует такое предложение всем, кто, приезжая на торжества, громко славит возрождающуюся Чечню.
Чтобы они хотя бы неделю или месяц пожили в самом Грозном или в каком-нибудь из сел Чеченской республики. Думаю, что их мнение бы после этого радикально и кардинально бы изменилось.
Кавказ сегодня, Олег Кусов. И продолжит тему Лиля Пальвелева в рубрике «Ключевое слово».
Ключевые слова недели «Аллах дает». Именно так ответил Рамзан Кадыров на вопрос журналиста об источниках финансирования Чечни. Произошло это в среду, когда с небывалой роскошью отмечался в Грозном день города, который, конечно же, по чистой случайности совпал с днем рождения главы республики. Пояснение «Аллах дает» многим напомнило путинское «Она утонула». И вот вопрос профессору МГУ, лингвисту Анатолию Баранову. Как можно охарактеризовать такие высказывания? Почему они так запоминаются?
Это типичный риторический прием, который описан в риторике довольно подробно. Умолчание или по науке это называется апосиопизис. Этот прием реализуется в разных формах. Но одна из форм – это просто, когда фраза обрывается. Это очень типично, например, для всяких газетных статей. Название может быть «О сколько нам открытий чудных и многоточия». Если мы говорим о этой фразе Кадырова «Аллах дает, не знаю, откуда-то берутся деньги», там сказал Кадыров. Тут, безусловно, прием умолчания имеет место, потому что используется идиома «Аллах дает», значит, «не знаю». И ясно, что Кадыров не имеет в виду конкретно Аллаха, потому что он потом же поясняет, что он имеет в виду, что «не знаю».
Если я вас правильно поняла, это примерно то же, что расхожее выражение «а Бог его знает».
Бог его знает, конечно. Все в целом это «Бог его знает». Конечно, когда мы это говорим, мы не имеем в виду Бога. Ясно, что основная причина – это нежелание говорить. Если мы сопоставим эту фразу со фразой Путина, когда вот там он говорит, она утонула по отношению к подводной лодке, то тут случай чуть-чуть иной. У Путина это, конечно, тоже умолчание. Однако Путин пытается ответить шуткой. Ну, понятно, что эта шутка не очень получилась, потому что уж больно трагичная ситуация. Но он пытается уйти от ответа. Что касается Кадырова, то там даже и шутки-то особой нет. Там просто явная попытка уйти от темы, которая ему не очень нравится. Потому что, ну, мы знаем, что, по крайней мере, какие-то представители оппозиции поднимают лозунг «Хватит кормить Кавказ». И Кадыров в публичном пространстве не хочет признать тот факт, что он эти деньги получает из федерального бюджета. Потому что это подтверждает, там публично подтверждает факт финансовой зависимости от Москвы. Кадыров не хочет быть зависим, во-первых, от Москвы, по крайней мере, в публичном пространстве, а с другой стороны, он и не хочет быть с этой дискуссией как-то связанным. Что мне показалось очень интересным, я посмотрел определенное количество реплик в интернете. Многие люди обращают внимание на то, что называется в лингвистике внутренней формой этого выражения. Потому что многие говорят, интересно, а когда деньги у Аллаха закончатся, что он будет делать? То есть люди обсуждают не актуальное значение, то есть вот не то, что хотел сказать Кадыров, а он хотел сказать «не знаю» и «не хочу знать», а обсуждают отсылку к Богу, к Аллаху, хотя это, конечно, здесь не актуальное значение, то есть не то, что Кадыров хотел непосредственно сказать. Эти комментаторы обращают внимание на Аллаха, на внутреннюю форму этого выражения. Ну, можно, конечно, обсуждать, стоило ли так уходить от полного ответа на этот вопрос, поскольку Кадыров, конечно же, прекрасно знает, откуда берутся деньги. В данном случае это не очень удачно, как и в случае Путина. Но вот оказывается, что прием умолчания в политической коммуникации и шире в общественно-политических текстах не всегда оказывается удачным, и скорее Кадыров обратил внимание на то, что он не хотел обсуждать. Как и в случае Путина, когда он пытался уйти от обсуждения подводной лодки, потому что его даже стали обвинять в безнравственности и в холодности, что он вот так обошелся с людьми, которые погибли на этой подводной лодке и так далее.
То есть это вызывает у части общества ощущение, что его не уважают, когда так отвечают?
Конечно. Тут есть ощущение того, что окружающих общество там считают за идиотов, потому что все прекрасно понимают, откуда деньги. Это же ведь не Чечня эти деньги производит. Я думаю, Кадырову было бы там очень приятно, если бы Чечня была одним из регионов доноров. Но это же не так, и все это прекрасно знают. В риторике везде считается, что прямое умолчание – это один из самых эффективных прямых воздействий. На самом деле оказывается, что в реальной коммуникации, по крайней мере современной, это не очень удачная вещь. Но просто ситуация сейчас такая, что все-таки общество умнеет.
В частности, в упомянутом Анатолием Барановым поумневшем обществе родилась такая шутка. Теперь мы знаем, как выглядит Аллах. Цепочка рассуждений незатейлива. Решения о финансировании Чечни принимаются в правительстве, а кто его возглавляет, известно всем. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Через 10 минут сразу после новостей слушайте передачу «Общественное мнение» по итогам прошедшего в Москве конгресса под названием «20 лет спустя. Реорганизация пространства и идентичности». Автор и ведущая передачи Вероника Баде. Вы также можете принять участие в программе. Она выходит в прямом эфире. Звоните автору и задавайте свои вопросы. Мы же прощаемся с вами. Всего доброго.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
«План на неделю» составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство России самым внимательным образом будет следить.
Человек может исчезнуть в центре Европы в 21 веке, причем
В Греции мы имеем дело
с тремя проблемами. Работает в тяжелых условиях. Не хватает врачей, лекарств.
И, конечно, мы очень горды за папу, получившего эту выдающуюся награду.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044, В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».